почитать лекцию для интересующихся славянским язычеством. И мне хочется сказать, что сегодняшняя лекция будет такой, которую я бы назвала базовой, потому что есть вещи, с которых необходимо начинать, прежде чем бросаться в практику, бросаться в действование, бросаться в своего рода, я бы сказала, вольные хлеба. Потому что из тех, кто бросается на вольные хлеба сразу, потом получаются последователи русского чернокнижия. Да простят они меня. Нет, не надо. В общем-то, о себе я скажу также то, что я являюсь профессионалом своей области, я филолог-славист, поэтому все, что вы от меня услышите в той или иной мере, будет подкреплено, объяснено. И непонятные моменты лучше спрашивать. Я с большим удовольствием отвечу на вопросы, я с большим удовольствием отвечу на вопросы любого характера и предоставлю источники. Итак, я думаю, что мы подождем все-таки 3 минуты, да, пока я буду сообщать некоторые предварительные сведения, а потом уже начнем лекцию, чтобы уложиться красиво в тайминг. Начну с того, с вопроса об источниках, да. Источники будут позже выложены отдельным списком, чтобы не приходилось за мной записывать, чтобы не получилось так, что я, несмотря на то, что прочитала и помню 90% этих источников, могу все-таки ошибаться, допустим, с датой, да, с датами выпуска или с издательством. От издательства иногда может очень много зависеть. Чтобы этого всего не происходило, а также, чтобы вы в любой момент могли к этому вернуться. Также я хочу сказать об одной вещи, которая может быть очень, может быть, даже немножечко неприятной, да, но в то же время эта вещь является довольно важной для нашей лекции. То, о чем я буду говорить, то, как я об этом буду говорить, тесно завязано на восприятие славянского язычества именно как славянского язычества. Да? Я не буду говорить отдельно ни об украинцах, ни о белорусах, ни о болгарах, ни тем более о поляках, сербах, хорватах и еже с ними. И причины этого я объясню. Я буду обращаться к материалам, связанным с этими культурами, но на 90%, даже на 95% я буду обращаться к русской традиции и немножечко к карельским заговорам. Но это будет в контексте разговора об Оланецком сборнике. Так, в принципе, все предварительные приготовления, все предварительные слова сказаны, все предварительные, скажем так, экивоки были розданы, поэтому поехали. Итак, вы, господа, решили, что вам интересна славянская традиция. Вы решили, что вам нужно, важно и интересно поучаствовать, посмотреть, вступить. Но только оказавшись на пороге этой чудесной, на самом деле очень недооцененной традиции, вы сталкиваетесь с прекрасной вещью. Вы сталкиваетесь, с одной стороны, с поклонниками Велесовой книги, с другой стороны, вы сталкиваетесь с РЧКшниками и прочими бесогонами, и с третьей стороны, вы сталкиваетесь с очень упертыми и недовольными ролевиками, которые будут чморить вас за каждый упущенный крестик на вышивке. Так кто тут прав? Я скажу, что никто. Дело в том, что подход к славянскому язычеству в большинстве сообществ довольно неверный. Одни пытаются придумать из этого оправдание своим личным комплексом, другие пытаются из славянского язычества создать некоторый божок, да, который установят на пьедестале и будут ему яростно молиться. Третьи стремятся славянское язычество сделать, ну, плодом собственных фантазий. И, конечно же, оно не является ни первым, ни вторым, ни тем более третьим. В вопросах источников здесь есть пара моментов. Момент один. Источники все-таки есть. То, что мы знаем о славянском язычестве, происходит из нескольких групп источников, даже так. Первое – это, конечно же, летописные источники, потому что даже несмотря на то, что на Руси эти источники были подвергнуты жесткой христианизации, они сумели сохранить некоторые вещи, которые нельзя было бы сохранить, допустим, при изображении, да, при каком-то более, даже не знаю, при пересказе, Например, одна из таких вещей, и она, признаться, одна из моих любимых, находится аж на второй странице сказания о полку Игореве. У нас есть знаменитое выражение «как мысью по древу». Вот что это такое? На самом деле многие говорят, это мысль, да, то есть как мыслью по древу растекается. Но на самом деле нет. Известна история о том, что некто великий исследователь Залезняк, отправившись в путешествие с целью разгадать, расшифровать, придать значение темным местам слова о полку Игореве, да, или сказания о полку Игореве, да, тут есть некоторые вариации. Чаще всего, конечно, мы говорим слово, об этом я тоже скажу. Отправившись на поиски значений, выяснил, что мысь – это была белка. А вот образ древа вам, оккультистам, должен быть действительно знаком, потому что древо – это, собственно, символ мирового древа, которое было в том числе и у славян. Мы, мы не знаем до конца, какие точно функции там выполнялись, но мы можем сказать, что древо являло собой переход между верхним и нижним миром. И, следовательно, из этого мы понимаем, что у славян существовало понятие верхнего и нижнего мира. Вы меня спросите, а как же так? Неужели есть такие традиции, в которых верхнего и нижнего мира не существует? Я вам отвечу, что есть. Чаще всего к таким традициям относятся всякие полуаборигенные верования, допустим, народов Гаити, да, те, конечно, которые не были скошены в ноль завоевателями, некоторые верования Гавайев, да, некоторые верования Гвинеи. И понятно, что целый пук верований из Южной Америки, например, верования племен, обитающих вдоль Амазонки. У многих из них нет понятия верха и низа. Но я немножечко отвлеклась. Давайте вернемся все-таки к источникам. Итак, первая группа источников – это летописи. Летописи содержат немало веселых, интересных высказываний, которые связывают нас с языческой древностью. Сложность использования летописей. Наверное, как и везде, летописи нуждаются в трактовке. Причем иногда эта трактовка должна была быть поделена на два, а то и на три. Почему? Потому что летописи – это продукт все-таки политический. И периодически политизированность служила в угоду тем или иным царям. Например, для нас самый известный сборник летописный – это «Повесть временных лет», конечно же. Да? И мы досконально знаем, что первая часть, самая древняя, принадлежала Перу никого иного, как писцу некого Святополка. Да-да-да, того самого, который братьев укокошил. Понимаете, что его хозяину не было выгодно, чтобы Владимир был великий. Его хозяину было выгодно, чтобы язычники были плохие, мы были хорошие, все было красиво. Отсюда такое пренебрежительное, довольно жесткое отношение к любым именам, событиям, местам, связанным с язычеством. При этом, когда мы рассматриваем другие источники, да, другие записи, периодически выясняются интересные подробности, в том числе и те, в которых летопись был неправ. Это так, к слову. Второй, соответственно, сборник источников, который я очень люблю, вторая категория, это, конечно же, народное творчество. И здесь вы меня спросите, как же так? Разве все эти березки, все частушечки, все эти песенки, разве это может служить основанием для язычества, и уж тем более для колдовства? А я вам скажу еще, как может. Для этого у нас есть пример, во-первых, нашего язычества, а во-вторых, латышского язычества. Но начнем, конечно же, с нашего. Все мы прекрасно знаем такую прекрасную вещь, как колыбельные. Мы все прекрасно знаем, да, баю-баюшки, баю, не ложись на краю, придет серенький волчок и укусит за бочок. Да, мы знаем прекрасно эту тему. Многие под нее засыпали, многие под нее до сих пор засыпают, почему бы и нет. Но думали ли вы когда-нибудь о том, что это, по сути, ритуальная схема? Что она обозначает? Она, прежде всего, относит нас к временам, когда детская смертность была нормальной. И лучшей защитой от детской смертности было произнесение определенных магических фраз, слов, песенок, которые как бы говорили всем окружающим духам: Мой ребенок уже мертв, он сгнил, он сдох, все. Его трогать нельзя. Отсюда на самом деле колыбельный – это достаточно страшный жанр. А здесь я вам не примусь цитировать напрямую, но, например, абсолютно нормальной темой в колыбельных было из серии, что типа «ты завтра не проснешься, мы там отнесем тебя свиньям, они тебя съедят, кости закопаю в землю». Это абсолютно нормальная вещь на самом деле. Подобные заклинательные фразы, связанные с негативным подкреплением, стремились к максимальному уверчению своего негативного образа для защиты. Защита предполагалась на разных уровнях. И во многом колыбельные играли роль такой вот постоянной защиты. Далее, конечно же, среди именно народного творчества – это сказочное творчество. Но здесь надо быть также аккуратным, потому что сказки – это пережиток языческого прошлого, который уже к нему напрямую не относится. Поэтому мы можем встретить ритуальные сказки. Например, известна сказка про Ивана и труп. По сути, вся сказка заключается в том, что у нас есть Иван или Емеля, в зависимости от трактовки, который дурак, и который зачем-то таскает мертвую мать, которую он сам же убил, да, по-моему, стукнув головой, таскает по деревне с причитанием. Он ее таскает, она уже гнить начинает, он ее там сажает, ей в рот что-то дает, да, а она мертва. Это сказка, скажите вы. А я скажу, да, это сказка. Эти сказки – это пережиток ритуального прошлого. И когда мы начинаем использовать методы мотивного анализа, то мы сознаем, что сказки – это, ну, подобные сказки, это прежде всего отголоски погребальных обрядов, погребальных, инсоциатических, свадебных, похоронных. Ну, оговорилось, да, соответственно, свадебных, да, инсоциатических, в любых, словом, переходных обрядов. Мы можем использовать материалы народных песен для воссоздания ритуальной атмосферы. Ну, например, здесь я уже скажу примеры собственной практики. Так как я немножечко чернушник, я составляла воззвание к лиху. И для того, чтобы его составить, я использовала образы из русских погребальных песен, которые напрямую связаны с путешествием в Нижний мир. Я использовала образы недали, собственно, лиха, утки, да, сизый гусь, то есть образы путешествия, образы птицы, которая летает между мирами, кстати, это тоже очень частый мотив, да. Я использовала это для того, чтобы усилить свое воззвание. Я скажу, это сработало. Это сработало достаточно сильно. Следующий момент насчет сказок. Сказки надо уметь, скажем так, анализировать с точки зрения принадлежности к общеевропейской культуре. Дело в том, что множество сказок, которые считаются исконно русскими, на самом деле не исконно русские. Подробный список можно найти. В принципе, можно найти у Пропа, да, морфология сказки. Он там раскладывает, он показывает, где сказка начинает заимствоваться. Да. Можно, в принципе, найти у Криничной, можно найти в «Бане в полночь». Это тоже хороший источник. Следующий источник – это, конечно же, ну, куда же без этого, да, именно в народном творчестве – это заговоры. Заговоры, наговоры, шепотки. Этому я планирую, честно говоря, посвятить целую лекцию, потому что, ну, ограничиться все-таки часом, полутора часами в разговорах о заговорах, которые являются моей основной темой, я бы не хотела. Но я скажу, что заговоры – это наиболее древние форма из всех, которые мы знаем. Она древнее сказки, она древнее песни, она наиболее неизмененная. Конечно, она тоже подверглась христианизированности, да, она тоже стала христианизированной, она стала более удобной, да, для христиан, но тем не менее она не потеряла часть своих сакральных образов. И поэтому заговоры – это мощная часть русского сознания, именно русского такого, в значении общей культуры. Заговорную традицию надо использовать с огромной осторожностью и с огромным уважением к источникам, чтобы не случилось так, чтобы что вы начитали заговор, а в итоге пришла какая-нибудь бесатня из всех. При самом при том, что демонология у Руси была достаточно сильной. Тут, честно говоря, не поспоришь. А следующий, скажем так, вид источников – это этнографические источники. Это, допустим, костюмы, полотенчики, предметы быта, предметы интерьера. Как они могут помочь нам выстраивать свою практику? А очень просто. Дело в том, что некоторые орнаменты обладали сакральным значением. И это я сейчас говорю не о вашей любимой свастике, которую так просто зацеловали и залюбили славянофилы типа каких-нибудь поклонников, господи, Велесовой книги, да, поклонников Ахиневича. Нет, я говорю о мотивах ростков, зверей, да, о различных узорах, связанных с плодородием. Подобные узоры, нашитые в определенное время, на определенную одежду, могут приносить удачу, могут приносить доход, могут приносить защиту, особенно молодоженам. Поэтому русская узорная традиция – это большой пласт, который почему-то, как правило, остается за гранью. И последний источник, на мой взгляд, да, это литература. И теперь вы меня спросите, как же так? Наша русская литература, ну, вообще не блещет отсылками к язычеству. Как же так? А я вам скажу, что нет, господа. Просто читать надо правильно. Дело в том, что русская литература во многом связана с философией. Философия связана с проживанием бытия. И мы можем увидеть в определенных пластах русской литературы, я не говорю сейчас ни о Толстом, ни о Достоевском, ни о ком еще, можно увидеть, как языческое мышление трансформируется. Это мы можем видеть, например, в житиях святых, которых, собственно, святые, да, они ведут себя скорее как языческие боги. Мы можем это видеть в преданиях и былинах. Они, конечно, тоже относятся к народному творчеству, но, как показывает практика, они более аллитературенные, что ли. Во многом потому, что записывавшие их люди часто не гнушались что-нибудь подправить, и это создает нам, исследователям, сейчас немалое количество проблем. И вот такой громадный свод источников, и вы стоите посреди него и думаете, а все-таки, что есть что? И сейчас мы начнем такую, может быть, небольшую теоретическую часть, да, на тему того, что есть что. Ну, конечно же, мы начнем с самого главного, да, с образов божеств, с образов высших сил. И стоит сказать, что в славянском язычестве эта тема не вполне, не до конца еще приведена в божеский вид. И что я имею в виду под божеским видом? Дело в том, что славянское язычество – это традиция все-таки аграрно-охотничья. И местами наши верования не сильно отличаются от каких-нибудь африканских пигмеев. Просто потому, что долгое время развитая религия Руси была просто не нужна. И в этой связи очень сложно представляется, например, отличить волосы от Велеса. И было ли вообще отличие? Многие считают, что были. И я к ним отношусь. Но многие считают, что отличия все-таки не было. Так вот же, какой у нас есть условный пантеон славянских богов, которые точно есть? Да, которые есть упоминания в источниках. Ну, конечно, впереди всего это Перун. Перун, да, Перкунос, Перунос. От санскрита гром, да, громотворящий. Это бог, который связан с громом, молнией, первородным дождем. Это вот очень важно, да, потому что дождь в любой аграрной традиции – это самое святое божество. Потому что если не будет дождя, то, следовательно, урожай не взойдет, следовательно, мы все погибнем. Поэтому дождь – это святейшее божество. Наверное, второе даже святое после солнца. Перун представляет именно вот эту сторону, хотя тут начинаются, конечно же, кривотолки, да, а как же стриба, какая же дождь, бог. Здесь есть расхождение. Если мы берем повесть временных лет, то Перун ассоциируется именно с громом, с главенством, да, он глава богов, хотя тоже очень условная тема, да, потому что мы все знаем, что именно объединил богов пантеон Владимир, который не погнушался и всех собрать и назначить главным Перуна. А было ли это на самом деле очень большой вопрос? Но Перун упоминается в повести временных лет. Перун упоминается везде практически. Это единственный бог, у которого упоминания, ну, более-менее стабильны. Второй по стабильности бог – это, конечно же, Велес. А с Велесом связано, правда, немало всяких проблем. Дело в том, что если мы анализируем его имя, то мы понимаем, что у нас есть классическое славянское чередование. Ола-Еле, допустим. Ну, допустим, да, Волос-Велес. Что, почему Волос, почему Велес, почему разное? Дело в том, что, обращаясь к истории языка, я должна заметить, что сочетание Ола куда более древнее, чем сочетание Еле, потому что оно требует таких больше усилий. Если вы сейчас попробуете произнести слово Велес, вы можете заметить, что вы напрягаетесь немножечко больше. Действительно, вы напрягаетесь больше, чем когда вы произносите слово «волос». И это нормально, потому что старославянский язык был проще, чем древнерусский. Не считая разве что носовых гласных, которые сохранились сейчас разве что в польском. И немножечко у нас на чередованиях. Так вот, источники «волоса» и «велеса» периодически разнятся. Некоторые, в том числе и «Повесть временных лет», да, гласят, что это одно божество. Другие говорят, что нет, это не одно божество, это все-таки разные божества. А если мы разделяем их, то это божество, с одной стороны, да, волос, это божество именно дикой природы, да, диких зверей, да, дикого всего, то есть всего того, что относится к сфере чужачества. А Велес – это бог оккультуренного мира, бог мудрости, да. Это очень важно, особенно для повести временных лет, потому что, может быть, вы помните, да, что Велес у нас упоминается в повести временных лет и упоминается не раз. И Велес выполняет очень важную функцию, да, он абсолютная мудрость. Я сейчас хочу вам прочитать, да, и мне очень нужно, чтобы был именно древнерусский, потому что перевод повести временных лет местами довольно неточный. И сейчас я вам скажу. Так. Что-то оно у меня не грузится. Ну ладно, ничего. Велес также у нас встречается в различных народных преданиях, заговорах, только чаще всего не упоминается по имени. Что это значит? Что, скажем так, что это значит для восприятия данного божества? Дело в том, что неупоминание по имени – это табуирование. Табуирование связано, опять же, с образом чужака, что, кстати, и дало основание считать, что это было одно и то же божество. В целом, можно сказать, да, из, говоря уже более практического опыта, что Велес часто приходил именно на темы, связанные с охотниками. Точнее, не Велес, а Волос, да? Вот я сама уже путаюсь. Волос приходил на темы, связанные с охотниками. Волос приходил на темы, связанные с, скажем так, шаманскими видениями, и в целом Волос относится к архетипу чужака. Велес связан скорее с аграрной культурой, и Велес, например, ну, к Велесу взывали, например, когда хотели сохранить скотину. Допустим, сейчас я вспомню. Ну, например, вот старинный заговор, да? «Власи, проснися, власи, пробудись, ты храни нашу скотину в поле, да во полях лесу, да за лесом, За ясным солнышком, за светлым месяцем, от зверя хитрого, от зверя лютого, от зверя лукавого. Да, такой старинный, на самом деле, заговор, старинный, прекрасный, напевной формы. Да, вы можете слышать, что я немножечко сбивчиво читаю, не так, как нужно. Да, потому что я пытаюсь его вспомнить на ходу. Но эти заговоры обладают определенной структурой. Весь мы ее видите. И мы видим, что в данном случае это божество выступает защитником. Да, защитником от этих самых зверей. Но при этом нам известны немало славянских преданий, где, конечно же, Велесом уже не называется, да, Велесом или Волосом, но образ навевает о нем. Обычно вместо имени подставляется Николай Чудотворец. Причем сложно сказать, по какой причине. Иногда Георгий Победоносец. Тоже очень странная причина. Но здесь уж, как говорится, они, очевидно, мыслили ассоциациями. И вот предание гласит. Жил-был мужичок. Повел он однажды скотину через лес к ночи в другую деревню. А то делать было не велено. Считалось, что если пойдешь через лес ночью, не вернешься. Мужичок решил, что ему это очень надо, и повел скотину через лес. И вот ведет, видит, мужик сидит. А мужик в волчьей шкуре перед костром сидит. Говорит, садись. Мужичок такой подумал, ну, сел, говорит, вот знаешь, оставь одну корову, и жив будешь. Мужик говорит, не, ты что-то попутал. Зачем тебе корова? Он говорит, не мне, лесу. Он говорит, нет, не оставлю. Уходит мужичка, садится на лошадь, едет дальше. Едет, дорога вроде бы прямая, а закручивает, завинчивает, вертится. Раз уехал, вернулся к мужичку. Два уехал, вернулся к мужичку. Три уехал, вернулся к мужичку. Измолился тогда мужик, что, мол, отпусти, не серчай на меня. На что ему старичок отвечает, что, дескать, оставь корову. Волки голодают, волкам есть нечего, оставь им корову. Мужичок оставляет корову и тут же находит выход из поселения. А все его уже потеряли, его неделю нет. Такая очень стандартное предание, но, как видите, тут есть прям все. И с одной стороны защита, с другой стороны не защита. Этим оно мне очень нравится. Но это Велес. Дальше Дашбок, Стрибок. И отдельно я поговорю немножечко о Макоше. Дашбок, Стрибок. Сложно, потому что Дашбожи в ночи упоминаются в Словополку Игореве. Да? Стрибок тоже там упоминается, но проблема в том, что мы уже не знаем, были ли это их собственные имена, потому что вы можете заметить, что у них есть очень важная особенность. У них есть, скажем так, я бы назвала это второстепенным корнем «бог», да, и первая часть, которая присоединяется либо с просто смычкой, да, «дашбок», либо через гласную «стрибок». Что это такое и почему это так останавливает, напрягает периодически? Потому что известный факт, что в русском языке с момента крещения появилось немало, действительно немало заимствованных слов. И получилось так, что все заимствованные слова имеют очень важную особенность. Они заимствованы из двух и более корней. Попробуйте вспомнить такие слова. Благодетель, добродетель, я не знаю, милосердие, святослав. Это все, как правило, имена переводные и слова переводные. При этом, конечно же, Дашбок упоминается тоже как одно из главных лиц, да, потому что князь Олег пришел на Русь как ворог, внук Дашбога бедствовал в походе, да, внук Дашбога. Здесь исполняется очень важная славянская концепция того, что люди – это внуки Божьи, поэтому люди должны относиться к богам не скорее как к богам, а как к старшим братьям. Прекрасно этот момент был обыгран в «Волкодаве», в книге. Я думаю, что можете полюбопытствовать, Мария Семёнова, «Волкодав» вам понравится. Дашбок выполняет такую очень интересную функцию, что, с одной стороны, Дашбок это датель благодати, да, это покровитель именно осознанного, да, землевладельчества и удачи, связанной с землевладельчеством. С другой стороны, даже Бог часто ассоциируется с миром иллюзий. У нас есть абсолютно замечательное выражение «после дождичка в четверг». А что это такое? Дело в том, что считалось, что по четвергам, ну, правда, четвергами это тогда, конечно, не называлось, было принято именно молить о дожде. Понятно, что дождя встречалось не всегда. Вот поэтому так и назвали «после дождичка в четверг». Следующий момент. Кстати говоря, есть еще один важный момент насчет Велеса. Дело в том, что Велес или волос часто ассоциируется с миром мертвых, с миром усопших. И, по сути, пропасть, кануть Велеса, да, кануть в туман Велеса, это было умереть. Все славянские языки в той или иной степени часто грешили тем, что у них было очень много эвфемизмов, связанных со смертью. И один из этих важных эвфемизмов – это тот, что смерть, ну, вообще никак нельзя ассоциировать с умиранием. Ее можно ассоциировать с пропажей, с замиранием, но никак не со смертью. Поэтому слово «замереть» и слово «мертвый» – это однокоренные слова. Но, опять же, я отвлеклась. Дождь-бог и стрибог. Со стрибогом вообще сложно, потому что стрибог, как вот божество, упоминается, ну, не в таком большом количестве источников. А стрибог связан с ветром, стрибог связан с воздухом. Причем мы, честно говоря, не знаем вот до конца, да, конкретно с чем вот, ну, с чем он был связан. Ну, хорошо, ветер, но какой ветер? Мы, например, знаем, что у греков были целые отряды богов, связанные с ветрами, были отдельные названия, связанные с ветрами, да, а здесь нет. Мы знаем, что, скажем так, стрибог, да, само имя, да, такое необычное имя, да, кажется, как будто бы стрия. На самом деле это слово скорее связано с словом стрый. Стрый – это брат отца. Мы, например, можем найти в «Повести временных лет», мы можем стрый такой-то, взял стрия такого-то и пошел туда-то. Стрый – это брат отца, это дядя. Причем это дядя именно по отцовской линии, это важно. Есть версия, что стрибог связан с словом стерти, да, стерти распространять, простирать. Это трубачевская версия, но она довольно старая. Не могу назвать ее неверной, но все-таки она достаточно необычная. Интересное дело, что именно имя стрибога в источниках, особенно в слове, часто сочетается с дождьбогом. Вот у нас есть дождьбож внуцы, да? А у нас еще и Севи-3, стрибожи внутся, веет с моря стрелами, на храбрые полки игривы, да? Стрибожи внутся. То есть у нас ветер стрибожьи внуки, а люди именно внуки даже Бога. И отчасти это дало именно повод различным не очень адекватным славянским язычникам строить свои теории гипербореи внезапно. Да. Также наличие индоевропейских корней всех этих божеств, да, в той или иной степени дало ключ к созданию, опять же, вот этой вот теории о славяно-арийских видах. Я надеюсь, что вы сейчас это услышите и тут же забудете, никогда больше к этому не вернетесь. Дальше. У нас есть еще такое божество, как Хорс. Что с Хорсом? Очень сложно, очень-очень сложно, потому что Хорс – это, наверное, самое древнее из божеств, которые вообще употребляются, упоминаются в источниках. Опять же, в основном то, что я вам говорю, я говорю вам по слову по Куигарве, как о самом древнем, ну и хоть как-то, да, хоть как-то осознанном источнике, в котором употребляются языческие боги. Так вот, по сути, я вам сейчас зачитаю цитату. «Из Киева до Рискаши, до Куртму Тараканя, великому Хорсове, волком путь при Рискаши». Интересное дело, да? То есть, с одной стороны, тут можно подумать, что речь идет о каком-то месте, да, то есть о Херсоне, да, мы знаем, да, область Херсонь. Но с другой стороны, на самом деле, тут имеется в виду именно Хорс, да. Что значит это предложение? Как вы помните, слово о полку Игореве, Игорь и Всеслав Пречиславович, они все-таки пресекают волю богов. Они нарушают волю богов, выступают в поход. Этим самым они пресекают путь солнцу. И вот эта метафора очень важна, потому что эта метафора важна для развития сюжета. Слово «хорс», оно вообще из иранских языков, да, оно связано с персидским «хуршет», да, есть такое имя «хуршед», азербайджанское, насколько помню. И, собственно, это слово означает «солнце», да, «хуршет», «солнце». В принципе, если мы берем простую теорию построения слова, то они кажутся однокоренными. Но, блин, если все было так просто, откуда вообще взялся этот хорс? Да? Почему у нас все, даже воги, стрелоги, перуны, а вот это хорс? И ответ мы на самом деле до сих пор не знаем, потому что хорс, ну, в теории Рыбакова, это вообще привозное божество, которое нам досталось от скифов, да, помните? Мы скифы с раскосыми острыми и грозными очами, да, у Блока. И это привозное божество, обозначающее солнце, оно вообще исчезло практически. При этом топонимика, да, тоже одна из важных наук, которая позволяет определить вот какие-то наличия или отсутствие соответствий, у нас отражается вообще неожиданным образом. У нас топонимика Хорса связана с болотами, с озерами, с реками. Хорсово болото где-то под Киевом было, Хорсова река, что-нибудь еще. Очень интересно, как это все отражалось, да, и все-таки в поклонении Хорсу, а мы точно знали, что ему поклонялись, да, при этом мы не знаем как, да, мы не знаем как, но мы точно знали, что ему поклонялись, и что, по сути, этот Хорс, он очень близок, он действительно близок к образу Перуна, он близок образу угрозского божества Нумиторума, да, Торума, Торума-Латанга, да, Торум, и образу других угрозских божеств, при этом он близок к скифским божествам, и, скорее всего, это божество было одним из самых ранних вообще, из тех, которые мы сами по себе знаем. Следующий – это Семаргл. С Семарглами очень-очень сложно, потому что, честно, я не сторонник того, что Семаргл – это славянский символ. Семаргл – это типичное, просто персидское изображение зверя-охранителя. Даже не просто персидское, я бы даже конкретизировал вавилонское. Потому что Семарглы у нас изображались чаще всего как крылатые псы, крылатые кони, вот это все. Но, понимаете, у нас это не несло такой символики, и это было скорее охранительным символом, который давно потерял значение самостоятельного божества. Поэтому я вообще не склонна думать, что Семарглу поклонялись. Они считали его, скажем, кого-то из местной демонологии, да, в значении демонологии как сборники существ. И последнее, о ком я хочу поговорить, это Мокош. С Мокошей связано очень-очень много. Причем, в отличие от всех предыдущих, культ Мокоша сохранился. И сохранился, и на самом деле, я вам даже скажу так, культ Мокоша единственный, который выжил вообще. А Мокош – это богиня, при этом, кстати говоря, культ Мокоши наиболее непонятный, потому что мы вообще не знаем, была ли именно такая богиня, или была сборник богинь, или это вообще класс богинь, или это духи добрые, или это вообще кто. Но расскажу, что знаю. Мокаш, как мы знаем, это богиня, отвечающая за рождение, за своего рода гармонию, за магию, за прорицание, за, собственно, земледельческие работы, связанные со всходом урожая. И тут прослеживается очень старая индоевропейская концепция, которой женщина все еще является центром мироздания, потому что у женщины есть способность, которую никогда не может присвоить себе ни один мужчина. Женщина способна рожать. И поэтому женщина ставилась на особое место. И в связи с этим мокош также связан с культами материнства. Что уж говорить, на Руси была довольно матриархальная культура определенного толка. И даже долгие года христианства не смогли изменить то, что культ мокоша был важен именно в контексте уважения, поклонения женщинам. С другой стороны, с мокошью связано немало вещей, которые, ну, могут показаться довольно странными. Например, мокош обладала силой, да, она обладала силой, наоборот, устроить бедствия, болезни и вот это все. И это тоже нормальная черта для индоевропейских божеств. Они двойственны, да, амбивалентны. С мокошью связан культ Параскевы Пятницы. Некоторые отождествляют их полностью. Я, наверное, не склонна, потому что все-таки, несмотря на то, что у них есть общие черты, у них есть множество различий, которые все-таки их не позволяют классифицировать как единое божество. Да? Параскева Пятница – это скорее такой более самостоятельный образ, который связан непосредственно с магией, да, если он все-таки связан с христианизацией. Очень-очень сильно, и он восходит скорее уже к христианским поверьям, которыми, как мокош, это более универсальный образ. Например, у нас известно, что девки ходили на исповедь, и на исповеди вот очень частый вопрос, будет даже записано, это можно найти, а не ходил ли ты мокош? А зачем ходила? Ну, одному Богу известно. Не будем напоминать, каком. Итак, мы с вами осмотрели то, что составляет славянский пантеон. И сейчас у меня должны смотреть, стоп. А как же, допустим, Мара? И вот я вам скажу одну такую вещь. А Мары не было. И два бога с Чернобогом, скорее всего, тоже. Почему? Потому что Мара очень сильно взлетела в 90-е. Как следствие, да, следствие взлета всяких штук типа славяно-арийских вет, РЧК и прочих счастий. Мара была очень нужна, но Мара была выдумана почти из воздуха. Мара, если мы разбираем этот образ, это прям такой очень индоевропейский образ, да, Мара, Nightmare, да, кошмар, демон. Это образ такой темной матери, да, это образ голода, образ смерти, образ болезни, образ невзгод. Так зачем нам вторая невзгода, если у нас уже мокош есть, да? И Параскева Пятница. Мара, собственно, ассоциируется именно с Навью, да, со с такой уже с, можно сказать, темной стороной жизни, с Навью стороной. Мара, по тому, как ее создали, она управляет, собственно, вот всеми вот этими нечистыми силами, но слишком мало источников, слишком мало подтверждений. Черный бог, белый бог. Очень сложно, потому что, с одной стороны, мы можем найти упоминания Чернобога и белого бога у сербов и у хорватов, но, с другой стороны, мы находим их тогда, когда дописать что-нибудь в летопись было просто в порядке вещей. Я не знаю, что может быть прикольнее, чем дописать в летопись что-нибудь о страшных культах у славян. Это, по-моему, просто вот был, я даже не знаю, скажем так, мне кажется, это был просто отдельный вид искусства, отдельный, не знаю, соревновательный понт. Ну, в общем, дописали их хорошо. Смысла в них, как в богах, я не вижу вообще. Почему? Потому что они очень противопоставлены друг другу. Ну, бело, черно. Во-первых, мы видим это ту же самую старославянскую связочку через О. Да, и мне прям очень хочется поставить что-нибудь типа, я даже не знаю. Короче, мне хочется это перевести на греческий как-нибудь, да. сразу, чтобы было, да, какая-нибудь даже не идет ничего в голову. В общем, это можно перевести на греческий или на латынь, да, и все будет хорошо, все будет красиво. С другой стороны, сама концепция противопоставления, она не свойственна языческим религиям на таком ультимативном виде, да. Локи не противопоставлен Одину. Он всего лишь трикстер, главной задачей которого является делать то, что он делает. Сет не противопоставлен Гору. Вот, он все-таки такая же часть жизни, да, пусть темная. И так далее, и тому подобное. Резкое противопоставление свойственно именно христианской культуре. И это стоит помнить. Поэтому я их не рассматриваю в качестве божеств. Ну, об этом мы немножечко поговорили. Теперь мы поговорим о делении года, да, о масштабности, о праздниках. Конечно же, как и у всех древних народов, у славян, концепция времени была кругообразной. Об этом свидетельствует даже само слово «время», которое на самом деле «веремя», которое на самом деле «веретено». Концепция времени – это концепция вечно крутящегося веретена, в котором человек – это просто спица. Поэтому у славян существовал целый цикл праздников, да. Обо всех о них, честно говоря, рассказывать времени не очень-то и е. Но есть время поговорить в общих чертах. Конечно, у нас есть праздники осени, да, Толсень, Овсень, праздник урожая. У нас есть страшное переходное время, то, что у нас стало святками, да. В язычестве это время, когда наружу выходят все темные духи, мертвецы, поэтому в это время лучше сидеть дома, лучше не ходить. Но при этом народ у нас прекрасно развлекался играми в мертвеца, например, которая имеет, ну, строго ритуальное значение, значение очищения. У нас есть весна, это праздники, например, встречание птиц, это, собственно, праздники в Лайсе, вот мы туда столкнулись снова, да, это праздники, связанные с, собственно, приходом Масленицы, причем Масленица – это еще довольно сексуально текстурированный праздник, это праздник всеобщей любви, это надо хорошо понимать, именно Масленица, даже не Иван Купала, потому что Иван Купала – это, по сути, просто праздник молодежи, которая после сельскохозяйственных работ получил возможность немножечко отдохнуть. Масленица имела строго сакральное значение, воспроизведение, да, победа все-таки добра над злом. Скажем так, это победа хорошего над плохим. И это победа, скажем так, бесплодности над плодовитостью. Именно поэтому на Масленицу, например, было принято неженатых парней и незамужних девок катать в саже и в снегу, потому что нефиг быть неженатыми. И вообще позор вам позор. И интересный факт, ну так, чтобы немножечко разодурить. Очень часто в роли Масленицы выступал мужик, которого бабы просто срывали одеяние, когда Масленицу жгли. А дальше уже на вашу фантазию. И, конечно же, сельскохозяйственный цикл переходил снова в праздники лета, в ограничительные праздники, да, например, как все мы знаем, да, Ильин-день, что пророк Илья бросает льдинку в воду, и купаться больше нельзя. Но это тоже, наверное, важная часть славянского язычества, да, и пробовать жить по такому календарю, я даже не знаю, советовать вам или нет, потому что это очень-очень сложно. Это, наверное, одна из тех вещей, которые современный человек, ну, с большим трудом может освоить. Мне кажется, что проживание по сельскохозяйственному календарю, это удел тех, кто может ему соответствовать. По крайней мере, у меня такая позиция. Следующий момент, связанный с славянским язычеством, это то, что я уже назову таким отделением практики, потому что у нас как раз остается время, у нас как раз остается полчасика, и теперь я хочу эти полчасика посвятить конкретно практическим моментам. Первое, что я хочу сказать, я хочу дать некоторый совет, некоторое наставление. Надеюсь, меня хорошо слышно, да, потому что я прошу прощения, только сейчас ты открыла комментарии, вижу, что не всем было слышно. Я хочу сказать, что первое, что вы можете сделать, это подумать о том, что было в вашей семье. Это очень простой совет, но если вы к нему прислушаетесь, вы поймете, что я была права. Дело в том, что, скажем так, многое из тех вещей, которые мы делаем, они довольно языческие. Если вы к ним присмотритесь, если вы просто позволите себе это почувствовать, то вы с огромным удовольствием поймете, что вы на самом деле это не сильно далеко ушли от своих лесных предков. И я хочу сказать, что те вещи, которыми мы занимаемся, во многом обусловлены языческими мотивами. Мы стучим по дереву, мы сидим на дорожку, мы не возвращаемся два раза, мы смотримся в зеркало и не смотримся в зеркало ночью, мы гадаем с расческой, мы гадаем так, мы гадаем сяк. Наша жизнь на самом деле наполнена этим. Если мы внимательно присмотримся и внимательно посмотрим на то, что мы делаем, то остается только на самом деле развести руками и сказать, что остается только сказать, что да, у нас есть вот эти самые языческие корни, и мы никуда от них не денемся, даже если очень сильно захотим. Ну и, собственно, это первый такой мой совет. Второй совет. Я очень советую вам, прежде чем коннектиться с какими-то божествами типа Волоса Велеса, я советую начать с более простых вещей. Потому что переходные божества, они связаны с переходными состояниями. Если вы вляпаетесь в такое состояние, выйти оттуда будет уже очень сложно. На мой взгляд, это будет даже сложнее, чем просто сделать усилие воли, я не знаю, прогнать очередную бесоту. Кстати, об этом. Я из тех людей, которые считают, что, несмотря на, в принципе, обширную славянскую демонологию, да, она такая неплохая, она не является главной, является побочной для русского язычества. Потому что русское язычество в своем развитии переживало несколько этапов. И демонология выходит на первый план тогда, когда сильнее всего падает именно народная вера и поднимается христианская. Выводы делайте сами. Третий совет, который я хочу дать, это, собственно, совет относительно даров, подношений и прочего. Я советую начать с вещей из серии оставить кусочек булки в парке. Да, не экологично, да, просто. Но если вы это сделаете с намерением, вы почувствуете отклик. Просто пробуйте. И не стесняйтесь того, что вы занимаетесь славянской культурой. А то я на самом деле часто вижу, что это вызывает огромное смущение у людей. Особенно, когда люди не привыкли, что ли, к тому, чтобы исследовать собственную культуру. Это такие три основополагающих совета. Если будут какие-то дополнительные вопросы, я, конечно же, отвечу. Следующий момент, о котором мне хочется высказаться, это о направлениях. Меня тут уже спросили, да, разделяете славянство на восточное, балтийское и так далее. Я скажу так, балтов я вообще не отношу к славянам. Я балтов отношу к балтам, потому что балты развивались отдельно, очень долго сидели отдельно и пошли по своему отдельному пути. Второй, конечно, корни у нас общие, но в полной мере славянами назвать их нельзя. Второй момент. Я, как, может быть, немножечко шовинистка, считаю, что мы можем говорить только о восточных славянах, о южных славянах и о западных славянах. И немножечко о северных. Но северные — это вообще поздняя штука. Я не разделяю русское язычество, украинское язычество, белорусское язычество. Да. Я даже, наверное, болгарское язычество точно не буду выделять. По одной простой причине. У нас не так много сохранилось, и мы не в курсах того, А было ли реально какое-то разделение, или его не было? Мы ведь, например, четко знаем, что века до 15-го все славяне общались примерно на одном языке. Вообще все. А самостоятельно отделяться языки стали только в эти годы. Причем еще долгое время понимание друг друга на этих языках, ну, не имело вообще никаких преград под собой. Да и сейчас не имеет. Но тогда, в принципе, отличия были невелики, потому что белорусский, украинский — это диалекты. Это диалекты, которые развились в самостоятельные языки. Болгарский, как самый древний, отделился, ну, скажем так, он отделился чуть-чуть раньше, но самостоятельным стал во многом после нашествия турков. Причем он стал самостоятельным в большей степени после трансформации за счет смещения произношения в сторону турецкого. Ну и как бы дальше уже пошло по накатанной. Дальше есть еще один момент, да, который мне хотелось бы закончить, поговорить побольше, да, и, наверное, перейти все-таки к вопросу. Вопрос двоеверия. Что такое двоеверие, как мы это используем и вообще стоит ли это использовать? Я, честно говоря, в последнее время часто склоняюсь к мысли, что русское язычество — это русское вуду. Почему? Потому что, как мы знаем, вуду — это смешение французской оккультной традиции, точнее, оно было нашпиговано, оно было прям от души нашпиговано французской оккультной традиции и местных верований в сочетании с одной из монотеистических религий. А если вы мне не верите, давайте сравним. Итак, у нас есть вуду, у нас есть Лва, Петра, да, и прочие классы, которые воспринимаются как высшие существа. Есть и есть. Берем русскую традицию. У нас есть святые, коих вообще безумное количество классов, видов и наименований. У нас святых столько, сколько на самом деле их, по-моему, только у индусов нет. Ну, очень много. Похоже? Похоже. У нас есть магические традиции, которые связаны с этими святыми, через которых святые приобретают черты языческих божеств. Есть и есть. Да, у вуду это понятно, да, тут я уже даже объяснять не буду, что многие из лва были, собственно, я говорю немножечко, да, неправильно, но я говорю это неправильно намеренно, да, по одной из версий произношения. Луа, связанные с предками, у нас святые связаны одновременно и с предками, и с богами. Тут немножечко есть отличие. Третий момент — это оккультная традиция. Здесь славянское язычество пока что сдало, потому что у нас не было активного вливания развитой оккультной традиции, но кто сказал, что это нельзя сделать? А мне кажется, что очень даже можно. И когда люди выкидывают из славянского язычества то, что связано с святыми, я не очень согласна, потому что, несмотря на то, что это уже явно не язычество, прям язычество, язычество, это все-таки отголосок и культу предков, и культу воинов, и культу великих мертвых. Поэтому, не знаю. Мне кажется, что упускать такой источник — это себе дороже. Тем паче, что оно, опять же, работает. А использовать это или нет, решать вам. Если использовать, то я советую обращать внимание на тех святых, которые имеют аналоги. Это Николай Чудотворец, Параскева Пятница, да, который уже было сказано, и это Георгий Победоносец, да, это и Егорий, и Ягорий, и как-нибудь еще. А кто еще? Я сейчас еще немножечко подумаю, потому что у меня несколько вариантов. Какого бы еще такого прям важного? Ну, кстати, Петр и Феврония, да, они такие прям. Феврония — это прям классический трикстер, на самом деле, трикстерное божество. Трикстерный святой. Ну, с Киприаном-то у нас сложное отношение, да, именно вот на русской части. Киприан, он, конечно, в большей степени со стороны Польши пришел. Но как-то у нас не дошло. Сергий Радонежский, да, с которым связано очень много интересных историй. И так далее, и тому подобное. В принципе, я думаю, что на этом пока что я свое повествование закончила, уложилась я даже в чуть-чуть поменьше времени и подумала, что еще полчасика-20 минут хочу оставить именно на вопросы. Так что прошу, буду рада ответить.
Соответственно, вопрос из комментариев. Я, возможно, не услышала, если ты на него отвечала. Чернобога, Белобога и Мары не было. А был ли Бог Рот, и могут ли люди сейчас молиться Белобогу, Чернобогу и Маре?
Так. Я еще раз не расслышала. Прости, пожалуйста, что-то со связью.
Говорю, я не слышала, возможно, ты отвечала на этот вопрос, но Чернобога, Белобога и Мары не было. А был ли Бог Род, и могут ли люди сейчас молиться Белобогу, Чернобогу и Маре?
Бога Рода точно не было, потому что Род воспринимается с вами как, славянами как совокупность. И об этом стоит понимать. Бог Род – это наследие славяно-арийских вет. Я очень прошу вас быть внимательным в источниках, избегать любые связи славянство с северной традицией по, вот в таких подробностях, да, и я, скажем так, настоятельно рекомендую, когда вы видите такие названия, руководствоваться простой логикой. Что обозначает бог род? Совокупность? Ну так зачем нам отдельный бог род, олицетворенный, если у нас есть совокупность? Причем род – это мощнейшая штука для славян. Важнейшая, потому что мы клановые, да, мы очень фамильные ребята. Но для нас это был не один отдельный единый бог с какими-то там привилегиями. Нет, это все-таки совокупность. Это образ жизни. Что касается Белобога, Чернобога и Мары. Молиться. Ну, вы, конечно, можете, но вы себе словите бесату на хвост. И я вам это гарантирую. Особенно в случае Мары. Не видела ни одного практика нормального, да, такого классического, который не ловил бы себе подобное на хвост. Рыбаков хороший историк. Нет, Рыбаков не очень хороший историк. У Рыбакова есть достойные мысли. У Рыбакова есть что почитать, но он не авторитет, объективно. Ну, никак. Я ссылаюсь на Рыбакова, потому что есть вещи, которые я с ним согласна. То есть я, например, в принципе, да, ну, со скрипом, но я могу согласиться с Хорсом, потому что Хорс и Хоршет звучит очень логично, и это можно обосновать. Я не согласна с 90% написанного в целом у него.
Я так понимаю, вопросы в комментариях закончились, поэтому если аудитория, которая слушает нас сейчас, хочет задать вопрос, просьба, пожалуйста, поднять руку в Телеграме, мы включим вам микрофон. Мур, у вас включен микрофон, вы можете нажать еще раз на ту же кнопку и задать вопрос.
Я бы хотела задать вопрос по поводу также богов. Например, насчет богов Лель, Палель, Лёля. Очень многие говорят, что они были также сделаны из-за того, что в русских песнях были Оли-Лёли, Лёли-Ли. И непонятно, существовали ли они на самом деле.
Нет, они не существовали. Конечно, такая версия Оли-Лёли, Лили. Она очень милая, да, она не совсем соответствует истине. На самом деле, все вот эти вот лёли-полёли – это заслуга одного прекрасного поэта. И вы все знаете, как его зовут. Это Василий Жуковский. Жуковский очень любил романтизировать и любил немецкую мифологию. Когда они смешались, получились лёли. Имя взял он почти с потолка. По поводу Залезняка в комментариях. Залезняк – суперисторик, Залезняк – суперлингвист, Залезняк – Залезняка читать, смотреть, вообще облизывать. Залезняк – супер. Я, когда училась в университете, училась у человека, который с ним расшифровывал слово «полку». Поэтому вот эти истории именно о мысе я знаю практически из первых рук.
Если у кого-то есть еще вопросы, вы все еще можете поднять руку и задать их голосом или написать в комментариях.
Я не кусаюсь, если что.
А что, вопросов больше нету. Поэтому мы благодарим Лиха за лекцию. Нет, вопросы начались, я извиняюсь.
Это хорошо. Это...
Асмодей и Варлок, вы можете говорить. Можно, рука была поднята случайно, поэтому я включаю микрофон Петру. Петр, вы можете задать свой вопрос.
Очевидно, сегодня у всех проклятие людей выкидывает. Ну, я ничего.
Алло.
Да, слушаю.
Говорю, расскажи, пожалуйста, о топологии, о типологии богов-покровителей, богов-кумиров и богов-героев по Залезняку. Очень интересно было бы услышать от тебя это.
Ты знаешь, я, наверное, об этом расскажу в следующий раз, потому что сейчас это, во-первых, это будет долго.
Хорошо.
Потому что это нужно прямо на примерах. Но по сути, да, вот эта типология, она с чем связана? Она связана с функциональной стороной. Это функциональная типология. Это типология, связанная с ролью в мире. Залезняк здесь, на мой взгляд, не вполне объективен, но он представляет базовую типологию. То есть боги-герои – это действующие боги, в основном действующие в историях боги, да, которые привлекают людское сознание. Да. Боги-покровители, боги-защитники, связанные с защитными, оберегательными функциями. Боги-кумиры – это идеальные правители, идеальные мудрецы и так далее. Ну, говорю, здесь нужна просто целая, скажем так, это очень, это отдельная вещь, о ней надо говорить много. Так.
У нас есть еще...
Асмодей, вы хотели задать вопрос?
Да, прощение. Я хотел задать вопрос по поводу Дива. Он как раз-таки, вы упоминали о слова полку Игоря. Вот, и там как раз-таки упоминался Див. Что вы можете о нем рассказать?
Это та вещь, которая мне тоже очень... Она меня, скажем так, очень беспокоит, потому что я склонна думать, что это отголоски, это, наверное, такая очень далекий, очень далекий отголосок того, что в индийской мифологии называется девы. Но вопрос в том, что насколько это прижилось у нас, именно само понятие див, да, ровно как и понятие карны и жели, да, потому что мы на самом деле не понимаем, что это такое? Причем я даже знаю, откуда вы взяли это. За ним кликну карна и жля, пускачи по русской земли, с магом и чучи в пламени розы. Да? Причем, знаете, в чем прикол? Карна и желя написаны слитно. Карна и жля. Вот так они написаны. Мы не можем знать, что это такое. Были, что это вообще? Кто это вообще? В отличие от всех остальных, никаких комментариев дано не было. С дивами такая же история. Дивы теоретически упоминаются. Причем дивий народ, да, дивьи народы, это, в принципе, довольно распространенная тема преданий. Если вы когда-нибудь посмотрите предание о чуде, вы можете узнать, что их называют дивьи народ. А слово «дивный», да, это тот, кто связан с нечеловеческим, да, нечеловеческой красотой, нечеловеческим умением. Поэтому у нас предания, связанные с чудя, они дивный народ, потому что они обладают нечеловеческими навыками. И в этом отношении, конечно, подобные боги, не знаю, я бы даже не назвала их богами, это, возможно, это был просто класс существ, возможно, просто герои преданий, они существовали. Насчет карны и жели это очень-очень сложный вопрос, потому что о него было сломано не один десяток копий, мне кажется, даже двадцатку. Ну, например, первые вообще, ну, те, кто изучали слово «плаку», они вообще считали, что карна и жели это просто искажение имен. Потому что Кончак и Гзы, да, Кончак и Гзы, ханов, которые напали. Но с другой стороны, у нас есть этимология, очень-очень интересная этимология. Дело в том, что карна, да, карна – это горечь, причем горечь специфическая, это горечь скорби, это оплать, это плач по мертвому. Причем у нас есть такое прекрасное слово «корните», «корите», «корильные песни», да, вот это все однокоренные слова. По сути, корильные песни – это те песни, которые призывают вас закопать. Ну, это чисто так. Поэтому очень сложно. С желей то же самое, потому что желя, да, какое у нас слово очень, ну, очень близко к слову «жели» – «жалеть». Что такое жалеть? Что такое жалейка? Это поминать, это вопленицы, которые плакали на похоронах и таким образом поминали мертвых. Стремились показать, что как бы они не просто так уходят. Поэтому мы можем думать, что это, с одной стороны, один из многих оборотов, которыми изобилует слово о полку Игореве, да, который связан с тем, что именно... Ну, затем, что за Игорем скачет карна и желя, да, как скорбь и печаль, да, оплаченным, уже заранее оплакиваем, потому что Игорь нарушает установленный порядок вещей. Но с другой стороны, мы не можем знать, были ли они богами, а не просто духами или просто присказкой. Вот такой ответ.
Ярослав, вы поднимали руку, можете говорить.
Да, как вы относитесь к творчеству Шемчука, и что вы можете сказать насчет такого божества, как Вий?
К творчеству кого, простите?
Шемчук. В.А. Шемчук.
Шемчук. Что-то...
О славянстве рассказывает.
Шемчук. Что-то очень знакомое. Это тот, кто... Методы оживления мертвых людей и что-нибудь еще? Очень знакомое что-то.
Нет, он о язычестве в славянском в своих книгах рассказывал. Волхвы, волхизм.
Мне нужно будет посмотреть, но у меня очень нехорошие ассоциации с этим. И второй вопрос был.
Божество Вий.
Вий. Значит, про Вий я скажу так. Вий. Это одна из немногих вещей, которым я скажу, что имеет свою географию. Вий – это существо конкретно украинской мифологии, которое, между тем, неплохо распространяется на поляков и вообще на западных славян. Почему и что такое? Дело в том, что на западных славян большое влияние оказала уже христианская демонология, и Вий прекрасно вписывается в демонологию начальника ведьм. Он обладает чертами демона, он обладает чертами такого предвестника, да, причем все мы с вами знаем, откуда мы Вия знаем. Это Гоголь, который ввел его, причем откуда сам Гоголь его откопал, вообще никто не знает, потому что Гоголь что-то там где-то услышал, что-то там где-то перенес, и вот тебе Вий. Очень, очень сложно сказать, откуда он это взял. Но Ви имеет прямые связи с европейской демонологией. Это точно. С демонологией Асмодея, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться.
У нас еще есть два вопроса из комментариев. Карны жили в переводе слова «полку» от Заболоцкого. Какие они выразили?
Я ответила.
Угу. И вопрос, возможно, не очень тактичный. В каком вузе вы изучали филологию? Для меня эта специальность интересная.
Не, абсолютно не секрет. Это внезапно Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Вы можете подумать, что в подобной шараге знания должны быть нулевые, но нет. Вся моя кафедра так или иначе была связана с переводами древнерусских источников и собиранием древнерусских преданий и сказаний древнерусской литературы. Могу еще ответить на какие-то вопросы?
Да, хотелось бы задать еще один вопрос. Просто вы начали говорить насчет див, и я вспомнила, что в некоторых источниках была упомянута такая богиня, как Диви, именно богиня Луны. И мне было бы интересно, существовала ли она, и есть ли какие-нибудь аналоги богов Луны или типа того?
Смотрите, здесь есть такая хорошая вещь. Когда вы видите подобную, скажем так, подобное имя, я вас призываю опять же думать о том, насколько оно славянское. Если честно, то подобные названия богов я часто встречаю именно в рукотворных источниках, допустим, той же Вельсовой книге и прочих. Честно говоря, именно происхождение Диви я вообще, я, скажем так, единственный нормальный источник, да, который вот как-то, хоть как-то описывает, упоминает Диви, это беседа Григория Богослова об испытании града. И, по сути, единственное, что там произносится, что, дескать, у нас вот были пережитки язычества, и, по сути, у нас есть дый и диви. Причем тут такая интересная вещь, что мы на самом деле не знаем, не придумал ли он. Возможно, диви, как вот дивия, дева, да, как божество, может быть, она была. Но другое дело, что, скорее всего, этот образ ее был сложен, потому что на что больше всего похоже данное имя? На какое имя больше всего похоже? На имя Диана. Да? Это очень важно. Скажем так. Это, скорее всего, ухищрение. Это, скорее всего, ухищрение средневековых русских богословов, которым очень надо было показать, что у нас есть пережитки язычества. Какие, мы, правда, точно не помним, но они точно были. Вот, кстати, в чем я сразу же не согласна с Рыбаковым, тем, что Рыбаков, узрев эту дивию в одной летописи, сразу поставил ее во главе всего пантеона и так далее, и тому подобное. И вообще поклоняйтесь. Ну, я не уверена, нет. Сколько божеств вы насчитываете в пантеоне? Аккаунт удален. Честно, я считаю так. У меня вообще, если вас интересует именно мнение официальное, то тех, которых я сама сейчас разбирала, да, то есть это Дашбок, это Стрибок, это Перун, это Макош. И это Хорс, конечно же. Все. Если мы говорим уже о моей позиции, то я вообще поклонник того, наверное, взгляда на славянство, при котором самое важное в славянстве – это предки. Но это моя... и Велес. Я, миль пардон, уже заговариваюсь. Ну и, соответственно, я придерживаюсь той точки зрения, при которой для меня лично, да, именно для меня лично, основу славянского языка составляют именно предки и мертвые. Но это моя конкретная позиция. Далее. По моим знаниям, дива описывает, как птица с лицом человека, но по другим источникам описывает, как жутко летающая черная голова. Прекрасно. В одном случае вы описали сирин, а в другом вы описали одну из, скажем так, одну из вариантов славянской демонологии. Его бы не попали, потому что, ну, вы понимаете, что подобные вещи, они искусственные, и они рождены 90-ми. То есть мы... Здесь есть одна простая языковая логика. Добавить что-то, чтобы было по-славянски и было красивенько. Поэтому, конечно же, мешаются образы, смешаются различные какие-то, наверное, сведения. Это нормально. Третий вопрос. А славянский пантеон един условно у прибалтов? Славян такой же пантеон, как и у восточных? Нет. Я точно скажу, что нет. И об этом я говорила в самом начале лекции. Дело в том, что я хочу сказать, что я вообще не сторонник мнения, что у славян был вообще какой-то единый пантеон, да, потому что это все довольно насильно собрал Владимир. Я подозреваю, что были местечковые божества, которым поклонялись, были божества, которые были, ну, скажем так, более-менее общеславянскими. Например, я думаю, что Перон, Велес, даже Бог были плюс-минус общими. И были божества, которые вообще были наносные, типа того же Хорса. Ну да, вопрос с Чернобогом, Белобогом я ответила. Могу еще на что-то ответить?
Пишу Дженни, Дженниэль, тянет руку, вы можете говорить. Возможно, случайно, тогда, как я понимаю, вопросов у зрителей больше нету, поэтому мы благодарим Лиха за лекцию.
Сейчас еще пишут, погоди, погодь. Мы, конечно, мне уже, наверное, по русской традиции 3 раза спасибо сказали, но давай подождем еще 12 минут, и вот уже точно в 21:30 еще все. Если,
хорошо.
Ну, если конечно. Сейчас еще не насыпется вопросов.
Пишут благодарности.
А, уже пишут благодарности. Ну, хорошо. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что я читаю лекцию как корпоран Тринарда, да, на те, кто кидается в личку с угрозами, мол, как же так, великий лектор, ты как ты смеешь читать на мою тему, ну, все идут нафиг. И хочу сказать, что эта лекция, я думаю, не последняя. Если будет народ досточтимый захочет послушать, также я планирую лекции о заговорной традиции, о славянской малифистике, возможно, о других темах, но здесь уже надо будет, скажем так, договорить. О праве и наве. Скажу быстро. Не считаю новоделом, но усугублять это не надо. Дело в том, что разделение на стороны нормально для подобных религий. Ненормально пытаться подвязать под это все сразу. Я думаю, что какие-то, ну, скажем так, я думаю, что какие-то вещи, конечно, были, но именно завязанность на четко две стороны, она тоже очень христианская, это важно. Так, как вы считаете, Мара или Марена? Я уже сказала, что я вообще не признаю ни Мару, ни Марену, ни что-нибудь из этого. Ввиду очевидной демонизированной оболочки. Достаточно очевидной. Спасибо. Вам спасибо за то, что пришли. Впервые я читаю лекцию такому большому количеству народу.
Спасибо тебе за присутствие, за такую прекрасную лекцию. Тогда я могу завершать запись и голосовой чат. Запись обязательно будет и будет опубликована минут через 10.
Прекрасно. До свидания.